Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. А по-прежнему блестящая Диана, Павел и Игорь в лаконичном черном.
А все знаете потому, почему?
Да? Что два выпуска в один день мы пишем, поэтому ну для вас-то прошла целая неделя, и вы же, как всегда, включили новый выпуск своего любимого подкаста «Это коснется каждого», да?
А для мы нас все еще не набрались времени. Экспертности.
Да, все еще на том же уровне.
Откуда взяться, если с предыдущего выпуска прошло минут 15, наверное?
Чисто бытово-обывательское рассуждение. Про высокое и не очень. Вот,
сейчас будут, ну, такие, знаете, новости старости, ну, то есть не совсем свежие.
Ну, на момент записи сегодняшней, а сегодня у нас 24 число, в целом у меня довольно актуальная новость.
Знаешь, я все боюсь, ты представляешь, целых две недели пройдет до выхода этого выпуска. Угу. Представляешь, сколько всего может произойти? А мы сделаем вид, что ничего из этого не было.
Писались мы уже так, как-то по другим проектам, да. Когда много чего происходило.
Давайте так, сейчас...
По этому же проекту, собственно, тоже было.
24 апреля сейчас, поэтому если что произошло плохое, то...
Мы не знали.
Или, может, сильно хорошее.
Да.
Я качаю за то, что вдруг произойдет все. Ну, что-то прям вот очень такое, чего мы все давно ждем. Хоть бы так было. И все такие, ну ладно, послушаем ваши новости, хотя мы тут все и так на позитиве, ладно, послушаем, что там Игорь Юрьевич нам расскажет.
Но ты же понимаешь, что...
Все плохо!
Игорь Юрьевич просто, по крайней мере, знаешь, ладно, просто давай с реестра, пожалуйста.
Да, у меня очередная новость про очередной законопроект, на этот раз от фракции ЛДПР.
В смысле, он же умер?
Да, умер один из фракции ЛДПР.
Но дело его живо.
Да,
не, подождите. А зачем партия продолжает существовать без столь явного лидера? Ну, это как, я не знаю, как конь без головы. Кому он нужен? Как башенный кран без стрелы. Я не понимаю просто. Вы понимаете, в принципе, когда кто-то говорит ЛДПР, вы же понимаете, что... Ну, кто давай так, кто номер два в партии ЛДПР?
Леонид Слуцкий, нынешний председатель партии.
Слуцкий – это тренер по футболу, по-моему.
Да, его тезка. Но это другой человек. Два разных человека.
А они оба Леониды?
Да, был еще очень видный деятель, молодой депутат, один из самых молодых, но его исключили из ЛДПР недавно, поэтому про него разговаривать не будем. Вот. А случилось что? Леонид Слуцкий, тезка футбольного тренера Леонида Слуцкого.
Но... А откуда нам знать, что это не один и тот же человек? Фотографии есть?
Ну, конечно, есть. Безусловно. Он даже в президентских выборах участвовал. Не тренер, а глава ЛДПР нынешний. Так вот, значит, фракция ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается предусмотреть обязательную возможность отзыва персональных данных в электронной форме. То есть через сайты, где ранее пользователь оставился согласия на доступ к такой информации, там же должна быть предусмотрена определенная история, чтобы эти данные отозвать. Текст документа в понедельник будет внесен в Госдуму на рассмотрение. Изменения предлагается внести в закон о персональных данных, закрепив необходимость предоставления способа отзыва согласия пользователя на обработку его персональных данных в той же форме, в которой оно было получено. Значит, в пояснительной записке говорится, что в настоящее время возникает ситуация, при которой для отзыва согласия на обработку персональных данных, полученного в несколько кликов различных форм на сайте, необходимо составить официальное письмо в адрес организации, которой соответствующий сайт принадлежит. Надо, соответственно, множество усилий прилагать дополнительных и временных затрат для того, чтобы найти юридический адрес этой организации, значит, составить это письмо, подписать его, значит, и отправить почтовым отправлением, потом ждать, что они тебе ответят или не ответят, исключили они, нет, а если нет, то как-то по-другому решать вопрос. Ну, в общем, неплохо было бы этот процесс как-то действительно урегулировать. Законопроект предусматривает необходимость закрепления в содержании согласия на обработку персональных данных указания на способ его отзыва. Такой способ должен в том числе предусматривать возможность осуществления отзыва в форме, с помощью которой согласие субъекта персональных данных было получено. По мнению авторов законопроекта, это позволит гражданам существенно упростить возможность реализации их прав на отзыв согласия на обработку этих самых персональных данных в удобной для них форме. Далее, что говорит Слуцкий, председатель ЛДПР Игорь. Что говорит Слуцкий? Сегодня в несколько простых действий через интернет человек предоставляет полный доступ к своим данным, не всегда осознавая последствия. Тут я с ним полностью согласен. Значит, далее его прямая речь. Этим пользуются нечистоплотные люди, оформляя платные подписки и кредиты. А как отменить свое согласие на использование данных, пользователи не понимают.
Я прошу прощения, нечистоплотные?
Да. Ну, это как Леонид выражается. Вот такой он выбрал термин для них. Значит, далее он говорит опять же о том, что писать официальное письмо, искать юридический адрес и ждать ответа — это долго, долгий процесс происходит, может многое случиться, многое произойти, и значит, вот они в партии считают, что согласие на обработку персданных так легко дается через заполнение электронной формы на сайте, то и отзыв, соответственно, должен быть доступен через этот же канал в обязательном порядке. Ну, в целом, интересно, конечно, все это, потому что мы тут, если не в каждом, то через выпуск в нашем подкасте обсуждаем, что опять очередной слив от тех. Какая-то дичь произошла с мошенничеством, оно там на новом уровне, потому что они где-то какие-то там базы опять выкупили или украли, или черт его знает, и по ним прекрасно работают. В конце концов, даже если брать, ну, легальную зону, да, там, или серую зону, так скажем, эти же данные используются просто там для спам-звонков каких-то, для навязывания каких-то услуг, которые тебе абсолютно не нужны, да и в целом, ну...
Ну, слушай, ну...
Зачем это?
Это очень много же рекламы, если не ошибаюсь, таргетируется на основе персональных данных.
Да, да, что... да, куча всего. Вот, и на самом деле сейчас, наверное, при любой активности с любым там юридическим лицом, будь то банк, я не знаю, оператор сотовой связи, что вообще угодно, тебе везде подсунут либо бумажную вот эту вот документинку, где ты там галочки должен поставить, что ты совсем согласен и всем все передаешь, а не согласен, ну, извините, услугу мы тебе предоставлять не будем, хотя это, конечно, незаконно, но качать-то ты не будешь с оператором, который просто сотрудник рядовой, он все равно здесь ничего не решает. А зачастую, когда начинаешь с этим документом знакомиться, там написано, что они не только сами эти персданные твои берут и обрабатывают, но ты им еще даешь согласие любым третьим лицам их разглашать и что угодно с ними делать. А потом, чтобы их отозвать, ну, то есть, ладно, хорошо, ты напишешь изначально, куда ты давал согласие о их предоставлении. Теоретически, они должны всем третьим лицам, куда они эти базы потом слили, да, и предоставили твои данные, тоже написать, что вот...
Вообще это какая-то
Пашка
фикция.
Запретил как бы, ну, слушай, использовать. А, давайте-ка поудаляйте.
А у меня просто
своей.
В голове сразу такая картина, насколько это будет иметь абстрактный, обратный срок действия. Представь себе, например, абстрактный сайт, на который ты в 2010 году зарегистрировался, там поставил галку, да, что вот обрабатывают мои персональные данные. Заходил все это время туда, что-то кликал, выкладывал все дела, и тут внезапно тебе в голову взбрело, что все, не хочу. И ты решил отозвать вот эту обработку персональных данных. То, что до этого совершалось, это нужно из сети будет как-нибудь дропнуть и ударить?
Ну,
вот
теоретически это,
все? Это
предполагает то, что все эти данные, которые туда были внесены, они должны быть, да, удалены.
Но, с другой стороны, они же были внесены до принятия.
До принятия. Ну, да. Ну, вот так вот, да. На тот момент я разрешал вам ими пользоваться, а сейчас забираю свои царские лайки обратно. Все, мы расстаемся, как бы. Никаких больше вечеринок с моими персональными данными.
Не начинает играть эта песенка, да. Никаких больше вечеринок.
Ну, да, вообще, как бы, звучит как не совсем возможная штука, потому что, мне кажется, даже администраторы сайтов не всегда знают, что у них там где в недрах этих их серверов хранится.
Да, вот у меня сразу такой вопрос.
Всякие вот эти там бэкапы, какие-то резервные копии и все остальное, там же тоже теоретически, правильно я говорю, Игорь Юрьевич, могут быть эти данные. То есть ты с какой-то там версии, которая у тебя там поверхностная, текущее, все это удалил, условно говоря, а все, что остальное у тебя там осталось в твоих архивах, бэкапах, да как ты вообще, как субъект персональных данных узнает, что они где-то там хранятся? Ну, то есть, когда-то, может быть, один из миллиона человек как-то все-таки соотнесет то, что данные были слиты вот именно вот этими ребятами. Но вообще, как бы на практике, это очень сложно доказуемо, потому что, ну, мне сложно представить. А здрасте, мы там кредитная организация рубли-мошенники, вот. Ты такой, откуда у вас мой номер? Они такие, да, вон это самое, передал банк какой-нибудь, называют банк, когда передали, и скидывают тебе скрин письма, которым они эти данные передали, и ты такой идешь, в суд подаешь и взыскиваешь за все свои убытки и ущербы. Ну, это сферический конь в вакууме идеальный, но хотя бы ты можешь на это ссылаться при каких-то, вот опять же, оспариваниях там чего-нибудь, спам. Ну, есть же принципиальные люди, которые, вот я буду, не нравится мне, что мне звонят, что-то присылают, я прям вплоть до судебного порядка буду оспаривать. И показывает, я вот предоставлял туда-туда-туда, вот я с помощью электронной формы, если ее введут, поотзывал все свои данные, вот отсюда. Соответственно.
Ну, слушай, тут же тоже много хитростей. Я помню, у меня на одной из прошлых работ так было, ну, условно говоря, там, когда клиент регистрируется на сайте, у него автоматически...
Ну, отваливается нога.
Нет, ноги...
Надо читать.
Ноги остаются на месте, но там, по сути, ты при регистрации автоматически даешь согласие, что ты будешь получать рассылку по почте, уведомления. Отписаться можно, эта галочка есть, но она так запрятана, что ты ее поди найди. Но не придраться же. Отменить можно?
Да, можно. Ну, все. То, что вы не нашли, ну, извините, что мы каждому будем объяснять. У нас так, сейчас мы на одну справочно-правовую систему на работе подписались. Угу. И не просто стали заваливать спам письмами, ну, с целью там купить у нас дополнительные вот эти сервисы. Угу. Во-первых, ну, они не прогружаются до конца, знаете, когда картинка не подгрузилась, там вот, то есть ты даже не всегда понимаешь, о чем это письмо, ну, и в целом это рабочая почта, ну, как бы оно не тарахтело здесь. Я тоже начал искать, там, и там целый сервис с этими рассылками, ты должен мини-тест пройти, обосновать, ну, типа, ответить на все вопросы их интересующие, почему же ты решил от их царских рассылок отписаться. И все равно, знаешь, на 2-3 дня все замолкает, а потом они опять одно
передумали?
Письмо.
Мне кажется, что ты говоришь... медиа. Я не знаю, насколько я прав, но вот как-то натыкаясь на них, это же просто, ну, какой-то ужас. То есть они действительно, ну, я не понимаю, наверное, у них есть конверсия с этого, но это была ровно та причина, из-за которой я отписался от них, просто потому что даже во время подписки, действующей подписки, мне звонили и предлагали купить подписку. Как мне объяснили, что свои отделы продаж они продавали там или открывали по франшизам, ну, то есть мне непонятно как, но я как пользователь просто ну, возымел некое отвращение к этой информационной системе, и я не знаю, как у них сейчас дела, но я отписался от них после того, как у них же существовала версия на iOS и iPad, и вот здесь нужно сказать, что мне все абсолютно, вот, кто собирался уходить как-то из страны или у кого были проблемы с получением платежей, то есть там условный Harvard Business Review вернул деньги за подписку. Что произошло с журналом «Генеральный директор»? Они сказали, все вопросы к Apple. Я не понимаю, какие вопросы я должен им сказать, когда вы просто, ну, удалили контент условно со своего приложения, то есть в приложении перестала работать подписка, я как, ну, человек, который подписывался через платформу Apple, просто потерял доступ к своим, ну, как-то изданиям, хотя там со времени начала подписки у меня прошло там, ну, пару месяцев, и мне начинают снова приходить письма, что типа, а, подпишись. Это, ну, просто, понимаете, у тебя, ну, формируется ощущение какое-то, что ты сотрудничаешь, ну, с некой помойкой, да, которая вот просто купи, ты такой, я купил уже, нет, ты купи, и в целом я сделал выбор, что мне гораздо проще, я, ну, отправил просто штук 5 или 7 их писем вот, ну, в компании, которые занимаются блокировкой спама, ну, указав, что это реально спам, что у меня даже есть вот скриншоты, как я отписываюсь, это действительно помогает на пару недель, и, собственно, все, и спам от них прекратился, то есть я на всевозможных уровнях, где мог их заблокировать, блокировал, и в целом я уже, ну, вот, может, года полтора-два не пользуюсь их изданиями, и это как раз-таки вот связано, да, с такой агрессивной политикой по... ну, как бы попыткам продать, что ли.
А так, там при реализации этой инициативы будет форма, которой ты отзовешь все свои спецданные.
Вот, ты правильно сказал, сколько раз ты отзывал вот именно на этом сайте?
Ну, я отписывался от рассылки.
Я удалял аккаунт даже. Ты думаешь, он удалился?
И снова здравствуйте.
Когда я в следующий раз зашел удалять подписки, аккаунт был на месте.
Вот, ну что ж, береги персональные данные с молоду, как говорится. Хотя к 35 годам, так или иначе, они будут, твои персональные данные будут везде. От этого никуда не скрыться, потому что, ну, информатизация, она сейчас повсюду. И без нее, к сожалению, никак.
Никуда.
Да. Далее, черепаха Антонина двигается к Диане. У нас Антонина. Такая маленькая история, что у говорящего новость...
Да, это только что появилось.
Это появилось в прошлом выпуске. То есть для вас прошла целая неделя, напомню.
Для нас всего 10 минут,
да? Да,
да. Говорящий держит черепаху. Вот, так, я сегодня хочу принести вам не искусственный интеллект, вот, и не медицину, что неожиданно. Я сегодня решила принести вам новости из области культуры и литературы, потому что я люблю книги, я люблю читать, вот, и почему бы как бы об этом не поговорить.
Да, а еще Диана работает автором у нас в редакции, поэтому она не только читать любит, но еще и пишет очень много всякого.
Да. Так вот, новость, она, конечно, зимняя уже, да, можно сказать, уже немножечко, возможно, запоздала, но за счет того, что книжный рынок движется не так быстро, можно сказать, что новость достаточно актуальная. Новость касается того, что сейчас у нас в России... значительно растет популярность азиатской литературы. Интерес к азиатской тематике уже стал одной из глобальных тенденций на российском книжном рынке, пишет ТАСС. Вот, и в центре особого внимания, как уже Игорь упоминал, хотя это попало под монтаж, благословение небожителя китайской писательницы Масян Тюньсю, которая возглавила рейтинг самых продаваемых книг в 2023 году. Но я хочу... поговорить даже не про азиатскую и про китайскую литературу, а, в принципе, спросить вас, что вы в последнее время читаете? Это фикшн или это нон-фикшн? Вот, про какие книжные новинки громкие, может быть, слышали в последнее время? И самое главное, где и с помощью чего вы читаете? Потому что мне это всегда самый любимый вопрос. У меня, за счет того, что я гуманитарий такой... прям махровый. У меня вокруг очень много людей, которые прямо вот книжка бумажная, запах, да, все дела. Да, да. А я читаю, где придется на самом деле. То есть как время есть, и это не всегда бумажный вариант, далеко не всегда. И мне вот интересно, чтобы мы об этом говорили и поделились своими какими-то новостями из области литературы.
Ну, последнее, что я прочитал, я не слежу прям за свежими-свежими новинками, до меня всегда все доходит уже, когда проверенное что-то или где-то как-то. То, что я осилил, это был Нил Гейман, «Американские боги», соответственно, и «Сыновья Ананси». Это, ну, как бы производная, так скажем, один из основных героев. Мне, кстати, «Сыновья Ананси» даже больше понравились, чем «Американские боги», хотя и то прекрасная история. Также у меня лежит «Американские боги», я купил бумажную версию, все читал в бумаге. Также ввиду того, что Тимоти Шаломе, да, зря что ли он работал, вот это мне оба фильма понравились, я пока что скачал, засунул себе в ридер на телефоне «Дюну».
Ты до этого не читал?
Я до этого не читал, я знал...
Прости, ты сможешь увидеть отсылки на «Дюну» практически во всем sci-fi.
Я знаю, я был в контексте, мне рассказывали...
Ты же знаешь, что Лукас работал над созданием своей первой экранизации.
Да,
аккуратно
и
все
я
это.
Смотрел до этого ужасный фильм Линча, который он даже не захотел своим именем, он же в титрах значится, там есть вот это стандартное имя режиссера, которое режиссер ставит, если не хочет свое имя вставлять в титры. Вот оно, вы не найдете в титрах «Дюны», который снял Линч, имя Линча там.
Блин, а мне она нравится.
Да. Ну, она такая себе. И, конечно же, есть потрясающий документальный фильм про Дюну Ходоровского, который самый, как говорят, не снят там потрясающие референсы, которые тоже дали начало и «Звездным войнам», и кучу всего, и там на минуточку должен был сниматься Сальвадор Дали, если что. Да, ну, то есть, плюс у меня есть друг, который очень жестко фанат этой всей серии, он читал и то, что написал непосредственно Герберт, и читал то, что писал его сын, и ну, там же вселенная огромная, поэтому все вот эти отсылки экологические, религиозные, религиозные и философские какие угодно. Mm-hmm. Мне это все интересно, я все это хочу почитать, но вот никак руки не доходят. А, до этого был «Ведьмак», потому что там Сапковский тоже написал очень много всего.
Ты его тоже не читал?
Не, «Ведьмака» я читал. Я имею в виду, если вспоминать то, что вот было там сколько, я не помню, 7-8 книг. Ну, в общем, все это тоже
то
успешно было
прочитано.
То есть ты
перечитывал что-то в связи с выходящими сериалами, получается?
Нет, так? «Ведьмака» я читал первые книги, наверное, до того, как вышла игра. Uh-huh. А вот я, кстати, играл-то только в первого «Ведьмака». Я не играл в остальные, которые самые топовые игры, но...
Скажи, там Геральт похож на Александра Реву.
Короче, есть у меня еще Сергей Лукьяненко, один из любимых моих авторов. У меня очень много, не все его книги, но очень много.
А как же Гарри Максвелл Гаррисон?
«Стальная крыса». Да. Или как, ну, слушай, это все такое же для олдовых прям фанатов. Ну,
в смысле,
ну,
короче, для олдовых фанатов? Основном, это уже новодел, вот 90-е, 80-е.
В основном я, конечно, читаю 90-е, 80-е, новодел. Игорь Юрьевич, 24-й год. Ну, в общем, это все такое. Фэнтези, фантастика и вот эти вот все штуки. Если вспоминать, что я такого читал, что не про это, ну, надо подумать прям. В основном меня затягивает вот такая литература. Ну, да, согласен, бумажная топ, но как бы в целом я могу читать со всего чего угодно, если мне это нравится. Я читал, допустим, когда я такой, а прочитаю-ка я Пелевина, и я работал на очень скучной работе, где я делал работу за треть дня, и все остальное время я просто с монитора его читал. Не очень, конечно, полезно для глаз, но как бы мне очень нравилось, я читал. Вот, вот так вот было.
Гарри Гаррисон. Там есть очень хороший цикл книг, который называется «Миры смерти». Это прям супер. «Стальная крыса» — это, ну, наверное, самый популярный цикл. Но вот Лукьяненко странный. После того, как... Знаешь, это же все зависит от того, какую книгу ты прочел первой.
Да. Ну, блин, у Лукьяненко все же знают «Под Азором», а у него же есть... Ну, очень много рассказов, которые прям коротенькие, и вот они мне в свое время очень зашли, потому что ты такой, ну, тебя прям грузят какими-то вот нюансами вселенной, и ты такой, господи, да как же я в этом разберусь, тут же рассказ коротенечный, он мне а ты дочитываешь рассказ и понимаешь, ну, все эти нюансы, они не важны, и рассказ про другой, он другую мысль закладывал, но мне очень нравится. А, еще как же я мог забыть, господи, про, как его зовут?
Райан Гослинг.
Нет, не он.
Бенедикт этот Кэмбербэтч.
Нет, тоже не он.
Зак Галифианакис.
«Плоский мир», как его
Терри
зовут?
Пратчетт.
Терри Пратчетт. Он прекрасен. Царство ему небесное.
В смысле, он еще жив?
Нет, он уже скончался. Да. Благодаря Терри Пратчетту я попробовал яблочный дайкири впервые в жизни, потому что он его любил.
То есть ты начала пить. И вот, смотрите, уважаемые законотворцы, люди начинают пить не из-за того, что им кто-то это в фильмах показал, потому что читают книжки. Соответственно, нужно разрешить алкоголь и все остальное, но запретить это ваше чтение. Именно чтение, как говорили еще в древнеантичные времена, что это молодежь ничего, кроме своих книг, не знает.
Я, кстати, училась у Нила Геймана, я у него курсы проходила.
Обалдеть.
Ну, не лично, но была площадка, там мастер-класс, как это такая. Обалдеть. И там куча всяких международных курсов, вот, и мы с подругой вместе покупали курс литературного мастерства от Нила Геймана, то есть там с домашкой, класс, с обратной связью, вот это все. Прям
и надо сказать, диска, что сериалы по Нилу Гейману очень классные, фильм есть, олдовый какой-то,
господи. С Нилом Гейманом тяжело, потому что они, когда работают с Пратчеттом вместе...
Ты говоришь,
вместе,
как будто прожила с ним лет 15.
С ним так тяжело. В общем, они с Пратчеттом классно работают в тандеме, но...
Работали
в тандеме, но не всегда это сотрудничество получается плодотворным, потому что если посмотреть на самостоятельные книги Геймана и на самостоятельные книги Пратчетта, иногда по отдельности у них все-таки получается немножечко более цельное
вообще
произведение.
Как бы даже удивительно, как они коллабятся, потому что, когда ты читаешь, ну, это настолько разное впечатление. Ну, то есть, я читаю Пратчетта, какая бы там ни была формально жесть,
он максимально
такой,
позитивный.
Да, ты читаешь это как легкую какую-то историю, а Нила Геймана
какой
ты читаешь...
Какой у тебя любимый цикл?
В мрачной какой-то... Ну, слушай, я...
Третья неделя...
Очень, если честно, плаваю в делении там циклов и всего. всего остального. Я, возможно, даже не придерживался какой-то цикличности в чтении этих книг. Ну, моя самая любимая «Мор, ученик смерти». Блин, по-моему, я ее самую первую прочитал.
А я люблю цикл про стражу.
Да,
ну,
блин.
Очень сильно нравилось мне, я, когда была подростком, я увидела случайно по телевизору «Крутили цвет волшебства».
Где вот этот сундук после 12?
Ходячий. Нет. Когда я смотрела телевизор, еще не было никакого ТНТ у нас. Поэтому как-то вот так.
Слушай, ну, по «Страже» здесь же сняли относительно свежий сериал.
Да, многие ругаются, а мне понравился.
Мне тоже понравился, но, блин, надо, конечно, понимать, что, ну, это, наверное, все-таки не переложить на то, что есть в книге. Вот это вот банально. Мне недавно человек рассказывал, насколько душные люди, которые после выхода из кинотеатра или просмотра чего-то говорят, что книга лучше. Чуваки, но книга реально лучше. Почитайте Пратчета, он офигенный просто. Ну, просто классный дядька. И мне нравится,
вот
что...
Вот я тебя и встретил, душный чувак, после целом, кино.
В целом же это литература, а ты для нее найдешь и в 35 что-то, и в 12, если ты будешь читать, ты будешь кайфовать.
Но, ну, слушай, логично, у меня так было... В общем, мы с отчимом, с моим, в одном возрасте читали Жюля Верна. И одинаково получали от него удовольствие. Так что в целом,
да?
Почему бы и да.
Да, да. Поэтому, блин, ну видите как. Никого нету, да, из нас любителей вот этих вот всех книжек «Принц, пират» там и все остальное. Он бросил за ее на шелковый просто.
Я сейчас вам все расскажу про это дело. Я их не люблю, но я в теме, к сожалению. К сожалению,
а мы, кстати, тоже делали выпуск в одном из проектов наших, который закрылся, профильном.
А, про всякую литературу.
Да.
Ну, я, в общем, я слежу за всякими буктюберскими каналами, да, назовем это так, там, где обозревают книжки и прочее, прочее. Но, во-первых, потому что это помогает мне немножечко оставаться в теме на плаву, да, когда ты понимаешь, как пишут, про что пишут и что издают, ты как-то можешь немножечко сам себя сбалансировать и понимать. Не понимаю ничего, потому что если мы берем какой-нибудь сам издат, там, скажем, от тех же АСТ, да, там линия, которая ватпадовская, это какой-то тихий ужас и кошмар. Ну, по многим причинам, да, это, скорее всего, вкусовщина, я понимаю, на кого рассчитана такая литература, я понимаю, в каком разрезе она может быть даже оценена как хорошая. Я сама люблю иногда почитать «Жвачку для мозгов». Я понимаю, что там сюжет для идиотов. Там какая-то максимально нудная история, там Жази замерла, перелистываешь страницу, а где? Как в этой сценке КВНовской старой. Ну,
читаешь
вот...
французскую конституцию, судя по описанию.
Что-то вот такое. Ну, в общем, как-то так. Но сейчас... Есть, я заметила несколько таких основных тенденций, направлений в литературе, что, во-первых, это вот бесконечные какие-то легкие женские романы, да, ну вот, упомянем, так сказать, в «Суе 50 оттенков», вот по мотивам. Их великое множество, что там она приехала, он там какой-то мафиози,
да,
и она там нет,
там,
да, и оно вот так вот бесконечно. Вот, потом у нас есть большой пласт литературы, который, к сожалению, не найти в книжных магазинах, это литературные журналы, которые сейчас, к сожалению, вымирают, но можно все еще брать их по подписке. Один из журналов, кстати, будет такая небольшая рекламочка, да, за которую нам не заплатят. Несколько журналов выходит здесь и в Краснодаре. В одном из них я публиковалась, в двух я публиковалась. Публиковалась в «Родной Кубани», который сейчас, если не ошибаюсь, один из старейших литературных журналов. И мы сейчас делаем свой литературный проект «Южный маяк». Я в нем уже давненько ничего не прислала, но я знаю людей, которые его делают. Вот. И то есть литература маленькая делается, классная, она просто не добирается до книжных магазинов, к сожалению. Так что вот так вот. Но сама я тоже люблю читать фэнтези, вот, но обычно перечитываю то, что мне когда-то нравилось. Но читала я в свое время так много, что я сейчас иногда нахожу книги и с удивлением узнаю, что я их читала. Там, например, я недавно на Литресе наткнулась на Страуда, и я такая: о, я же читала Страуда. Но я не помнила об этом абсолютно. У меня мозг вытеснил как-то этот цикл про Бартемиуса.
Не то, что Лавкрафта.
Ну, слушай, Лавкрафт, он, конечно, батя вот этой всей истории, но его же сейчас невозможно читать. Вот это вот, он увидел что-то, что не может осознать человеческий мозг, там, и ты такой: так что? Ну, типа, камон! И ты понимаешь, что последователи Лавкрафта, которые вдохновлялись Лавкрафтом, ну, писали лучше для сегодняшних людей, чисто потому, что, ну, он придумал эту концепцию вот этого цепенящего ужаса, которого ты не можешь осознать, но он настолько не мог его осознать, что и описать его не мог. Хотя, ну, безусловно, хотя бы там несколько топовых произведений Лавкрафта надо прочитать, если вы сторонник этого жанра. Это 100%.
А как можно быть сторонником этого жанра, если ты не читал Лавкрафта?
Это легко.
Например, кто еще из этого жанра?
Ну, это, опять же...
Стивен Кинг.
С чего мы начинали?
С Кингом тяжело. Кинг — это лютейшая беллетристика. Я понимаю, что он классный, но Кинг — это беллетристика. Ну, он очень простой. Если прочесть хотя бы там, не знаю, если прочесть «Темную башню», да, цикл, можно все остальное у Кинга не читать, по большому счету. Он пишет об одном и том же, у него одни и те же приемы. Он классный, классный, но при этом простой, как 3 копейки. Причем заметно, вот у Кинга, вот, особенно по «Темной башне», когда он вот попал в аварию, перестал пить, вот прям очень сильно видно. Видно, где это произошло, прям четко по его книжкам.
Прям абзац виден в произведении.
Да, да, вот там он попал в аварию 19 числа, его переклинило, значит, 19, оно у него какие-то тайные смыслы появляются.
Я, если
и
честно,
ты сидишь, типа, господи,
причем авария такая, знаете, просто на парковке местного супермаркета перетер персионерку.
Я про Кинга обожаю этот, ну, уже мем, где, типа, фотография Кинга в футболке «I love books». И комментарий, типа, я этого любителя бокса с одного удара размажу.
Боже мой.
А это такой тупой прикол, но меня всегда так радует, где он ленте попадается. Да. Ну что, я могу сказать про этот самый, про историю, как ты можешь быть фанатом какого-то жанра, если ты не читал Лавкрафта в целом. Ну вот люди многие не читали «Дюну», но являются фанатами «Стартрека», «Звездных войн» и всего остального, что, собственно,
им
«Дюна» там
мешает,
да, породила. Да, и даже не знают об этом, что они на самом деле, ну вот, вполне себе поглощают то, что когда-то Герберт написал.
Ну, у меня
Герберт Уэльс.
Фрэнк Герберт.
Нет, Герберт Уэльс.
Какой-то Герберт. О чем еще хотелось бы поговорить в контексте разговора о книгах? Я сразу вспомнила, как у меня появилась моя первая электронная книжка. Я помню, что у меня есть хорошая подруга и одноклассница, мы уже очень много лет общаемся. У нее всегда у первой появлялась всякая классная техника. У нее был очень продвинутый папа, который ей... самый первый в классе привозил всякие ноу-хау. Типа, тогда еще не смартфоны, а были распространенные КПК, первые какие-то сенсорные девайсы. И вот у нее, у самой первой, появилась электронная книга. И она очень любила обо всем этом вдохновленно рассказывать, для того, чтобы тоже нас на все это дело подсадить. И вот она принесла мне вот эту первую электронную книжку. Там начала, что это технология электронных чернил, полезно для глаз, все дела. Мне же сразу надо. Ну, в общем, я загорелась, моментально вынесла своей матери весь мозг, и у меня тоже появилась эта электронная книга. Надо сказать, она жива до сих пор, и она даже до сих пор работает. Правда, я сейчас ей пользуюсь гораздо реже. Но даже спустя сколько? 10-15 лет могу сказать, что гаджет до сих пор незаменимый, даже несмотря на то, что у меня уже есть и телефон, и 101 планшет, я могу позволить себе даже слушать книги, например, в поезде. Мне все равно удобно читать их с экрана, и, конечно, с помощью электронной книги делать это гораздо комфортнее и приятнее, чем через другие устройства. И в контексте этого я бы еще хотела рассказать про партнера нашего выпуска, про компанию Onyx Books, которая как раз предлагает крутой девайс для комфортного чтения — Reader Onyx Books Faraday. Модель имеет цветной экран с диагональю 7,8 дюйма, сделанный по технологии электронная бумага. Читать с такого дисплея так же удобно, как со страниц бумажной книги с качественной печатью. На экране ридера практически нет засветов и бликов, а встроенная подсветка позволяет комфортно читать даже в темноте. Экран не мерцает, так что даже при длительном чтении с включенной подсветкой глаза не будут утомляться. Ридер имеет удобное сенсорное управление, позволяющее листать страницы, масштабировать их и работать с контекстным меню. При чтении можно настраивать большое количество различных параметров текста, выбрать шрифт, его размер, интервалы и многое другое. Можно скачивать книги прямо из интернета и подключаться напрямую к сетевым библиотекам. 32 гигабайта встроенной памяти устройства хватит для хранения всех любимых книг и нужных документов. А еще на устройстве можно послушать аудиокниги или воспользоваться функцией озвучивания текста Text-to-Speech. В комплекте с ридером предоставляется стильная защитная обложка, обеспечивающая надежную защиту экрана. А благодаря низкому потреблению питания устройство может проработать от одной зарядки в течение нескольких недель. Купить модель Onyx Box Faraday можно в фирменном интернет-магазине по ссылке в описании. А по промокоду FRIEND можно получить дополнительную скидку 5% на покупку этой или любой другой модели производителя. Читайте с комфортом.
Знаете, есть еще серия книг, которые, вот если мы говорим про парней, то я считаю, что всем, кто живет вот сейчас, в наше время, и он при этом парень, у нас есть... Я вообще думал, что в России это как-то непопулярный цикл, непопулярный автор. И вот когда у нас был «Тайный Санта», один из наших коллег, Марк, привет, если ты это смотришь, сказал, что хочет книгу этого человека. Я прочитал их практически все. Он читается, знаете, очень легко. Это вообще не фэнтези, ничего. Я даже не знаю, как... Наверное, у этого есть жанр. Карл, каждый раз, вы знаете, у меня же вот эта проблема с выговариванием сложных слов. Кнаусгор. Кнаусгор, ну пусть будет Карл Уве Кнаусгор. Это писатель, по-моему, норвежский, который... Это просто надо читать. То есть это, знаете, вот после этого мне кажется, что такие очень недалекие люди условно заводят себе Инстаграм-аккаунты, а умные люди должны делать то, что делает он. Он, в принципе... просто сделал описание своей жизни, но сделал, наверное, его очень откровенным. И вот, знаете, очень многие знают Гришковца, да? То есть вот он, когда начинает что-то рассказывать, он попадает прямо вот, ну, вот в тебя. Но только Гришковец это делает больше на каком-то, знаете, таком эмоциональном уровне, что тебе становится тепло, уютно, что ты не один такой. А вот Карл в своих произведениях может как-то поднять такие темы, когда ты, вот знаете, у тех, у кого депрессия, и если вдруг людям становится, ну, вы думаете, что там вы один на один с проблемами, вот нужно почитать просто про него, вернее, нужно прочитать его, да, назовем это, может быть, биографией, что ли. Цикл книг называется «Моя борьба». По-моему, 6...
Плохое название.
Слушайте, нет, на самом деле, это вот, знаете, да, наверное, тот писатель, которого даже не за что будет блокировать условно в России, потому что действительно произведение как-то это надо просто прочитать. То есть ты впечатление, что ты проникаешься настолько, нельзя сказать персонажем, он пишет про себя. То есть вот опять же порекомендую ее всем, кто вот, ну знаете, людям за 30 и, наверное, лет до 50-60.
Это в любом жизненные случае же лирический герой же в любом случае, я думаю.
Слушайте, он... Он просто пишет про то, как проходит его жизнь. То есть там, условно, свои переживания. И тут нужно понять, что он разводился с женой, что он переезжал в другую страну, что он заново сходился с другими женщинами. И вот, по сути, человек писал до этого произведения. И я не могу сказать... что это, знаете, вот просто как некий дневник, то есть там, как пишет, как его, Федор Конюхов, вот если вы читали книги Федора Конюхова, мне очень нравится его произведение своей простотой, то есть там, знаете, какое-нибудь, вот 24 апреля, встал, штормит, я помолился, там, написал, как он помолился, и все. Следующий день, там, 25 число, сегодня пошел мелкий дождь, благо на обед есть там рыба, яйца, все, я могу плыть дальше. И вот ты когда, ну, читаешь, опять же, человека, который, ну, проделал такую титаническую работу в плане вот путешествий, в плане исследований, в плане даже, вот знаете, когда мы говорим, я, все окружающие меня люди знают, что я негативно отношусь к спортсменам, потому что я говорю, что они не создают никакой добавочной стоимости, кроме как вот некого развлекательного жанра, но почему-то это преподносят как, ну, неких таких великих великих людей, которые чего-то достигли. И вот, по сути, сюда бы можно было приплести вот таких вот, назовем их, профессиональных путешественников, ну, типа Конюхова.
Маленькая ремарка, когда вот мы говорим, что у нас у всех разное мнение, мы обсуждаем именно то, как мы относимся. Вот это было Игоря мнение сейчас.
Да,
мы
не все так считаем. Потому что, знаете, как Паша, я знаю, что он там и футбольный болельщик, он знает, и вот все, знаете, вот как это, годовые кольца на срезах этих футболистов, то есть он, ну, каждого может разобрать, кто как пнул мячик.
Ну, не каждого, но ладно,
да,
окей.
Да, да, и Паша как бы вот, я опять же, я уважаю то, что Паша любит спортсменов, я бы даже, если бы у меня были билеты на футбол, я бы ему отдал, но у меня их нет, потому что все знают, что я не люблю футбол. И вот как раз вот этот момент, что если мы говорим про профессиональных спортсменов, это можно бы было к ним приплести и Федора Конюхова, но я это сделать не могу, потому что, ну, считаю его действительно просто из-за его вот, ну, такой нрав и выдержку, ну, классным чуваком. Прочел я, ну, много его произведений, ну, как много их, вообще там не сильно много, но там книги, наверное, 3-4 я у него прочел. Они, в принципе, все, знаете, плюс-минус одинаковые. И вот рекомендую очень прочесть «Мою борьбу», потому что, опять же...
Автора?
От автора, конечно,
да,
конечно.
Не, автора назови, нет, какого
нет,
именно.
Нет.
Да.
Рекомендую прочесть «Мою борьбу» Карла Уве Кнаусгара. Это прям, ну, действительно очень классное произведение. Повторюсь, что скорее это чтение там, ну, не для подростков, потому что, ну, очень многое не будет понятно, будут непонятны его переживания. Опять же, это все написано, ну, каким-то литературным языком. Я вот сейчас даже рассказываю, открыл его самую первую книгу. Да, просто если вдруг у вас появится там электронная книжка, вы знаете, что туда закачать.
А у вас были книги, с которыми вы не попали в возраст? Ну, условно говоря, прочли, и вот понимаете, что надо,
да,
было прочесть его раньше.
Да, да, инструкция для своего газового котла.
У него никогда не бывает времени.
А там прям книжка.
Там прям книжка, да. И я помню, что мне было 24, я полез его чинить. В итоге я тогда переехал в свое практически там первое жилье самостоятельное. Дело было под Новый год, у меня была в доме очень плохая вода. Если это смотрит моя мама, спасибо, мама, за то, что тогда под Новый год смогла дать мне денег на новый котел, потому что... Нет, давайте так. Дело началось в начале декабря, и я его умудрялся чинить несколько раз. Но когда теплообменник был забит настолько, что мне нужно было пролить его кислотой, а эта кислота, ну, не проливалась, собственно, дошло до того, что теплообменник был испорчен. Mm-hmm. Был испорчен теплообменник, я не заметил это, а там была микродырочка. Mm-hmm. Я вставил, поддал давление, она начала подпискивать и сделала это прям вот на плату. Mm-hmm. Минус теплообменник, который тогда, как сейчас помню, стоил 3000 рублей, минус плата, которая стоила что-то около 12, и здравствуй котел, который стоит около 20. Такой. То есть вы понимаете, ну, что меняя теплообменник и плату, ты получаешь все равно залитые все вот эти вот клапана и прочее-прочее. Mm-hmm. Ну, давление у меня тогда в доме было настроено на насосе 4 атмосферы. Вот 4 атмосферы через, ну, относительно маленькую дырочку, через заднюю стенку я, соответственно, включил воду, все это начало выливаться. Естественно, я подумал, что все, конец, надо как-то чинить. А время, это был уже там третий ремонт за месяц, время там 28 декабря. И это не жаркое время у нас на Кубани. И дома прохладно, котел, единственный двухконтурный котел не работает. И я с этой книжкой такой, а можно ли как-то это исправить? Я до этого ее уже листал не раз за этот месяц. Да, да, вот был пледик с какао. На следующий день как-то так у нас разговор состоялся с мамой. Она говорит, как дела? Я такой,
та-та-та.
Бывает лучше, бывает хуже.
Помнишь, ты говорила, надо больше читать? Ты была права, мама.
Да, да. Это были события уже, наверное, лет 15-17 назад.
У меня есть книжка, ну, которая уже по возрасту мне не подходит, но она моя прям с детства обожаемая, супер. Есть такая шведская писательница Астрид Линдгрен. Все мы ее знаем по очень популярному произведению, но у нее есть книжка, которая называется «Мы все из Бюллербю». Вот. Там про маленькую шведскую деревню Бюллербю, в которой всего 3 дома, и там всего 6 детей. И, собственно, это про жизнь этих детей. Как они ходят в школу, как они тусят летом где-то на реке или там на сенокосе во время каких-то работ, как они готовятся к Рождеству. Все вот эти переживания школьные и все остальное. Я ее зачитал в сельской библиотеке. Кстати, между прочим, мне уже было лет 27, наверное. Я до сих пор висел в списке лучших читателей в детской секции библиотеки. Но это вопрос, почему так редко обновлялись лучшие читатели. Вот. Но фишка еще была в том, что однажды я пришел в библиотеку за очередной порцией, соответственно, литературы и смотрю, что большая стопка книг, и вот мы все из Бюллербю лежит там прям сверху, а это очень старое было издание. Я до сих пор не знаю, про что там пол последней главы, потому что там не хватало страниц уже, когда, типа, я ее читал. И я говорю, что, собственно, происходит. Она такая, ну, на списание, повезем на мусорку. Я говорю, отдайте мне. И у меня на книжной полке до сих пор стоит это склеенное в ужасном потрепаннейшем состоянии издание «Мы все из Бюллербю», которое я планирую читать своим детям. Вот. Потому что, красота. Ну, как и Кира Булычева, конечно, тоже, но это потрясающий, очень добрый детский, ну, не знаю, не рассказ, это скорее, ну, подлиннее чуть-чуть, ну, она учит дружбе, доброту, доброте, любви, ну, в общем, классно, мне очень нравится. Вот так вот.
Хорошо.
Диана погрузила, блин, куда-то вообще в пучины невероятной какой-то вот этой вот истории, когда ты, кроме того, как в целом почитать, поспать и поесть больше, в целом мог ничем не заниматься. Спасибо. Классная, классная, классная новость, классное обсуждение.
В общем, смотрите, у меня... Привет, моя дорогая. Вот, в общем-то, черепашка, у меня... Что, собственно, происходит? Новость не совсем свежая, тем более, если этот выпуск выйдет через 2 недели, она и того сильнее состарится. Но блогеров и инфо-цыган хотят ввести в правовое поле. Опять же, я кратенько пройдусь по новости, там в ней нет ничего интересного. Хотят создать реестр, видишь, не ты, так я. Хотят создать реестр, это, в принципе, стандартно. Хотят обязать их говорить о том, что есть риски, что их курсы не принесут никаких результатов. То есть, что может быть, вы пройдете обучение, а ничего не произойдет. То есть, знаете, как вот на пачках сигарет будут писать, ну, не будут, а пишут уже, что это вредно для здоровья. Вот точно и так же здесь появится предупреждающая маркировка. То есть, в целом, вот вам новость, что это произойдет, это случится, скорее всего, закон примут, и как-то их уведут в правовое русло, и вот эти голословные обещания, что пройди мой курс, и ты станешь миллиардером, ну, уже как бы за них как-то будут, видимо, карать. В общем, что у меня за новость? Вот по шаре во всех этих трендах, прочитав про все происходящие вещи, я увидел, что заметил такую очень классную вещь, что в стране очень давно никак не касались системы образования. То есть есть какие-то изменения, но они все равно косметические. И вот посмотрев, что пишут аналитики Сбербанка, посмотрев, что пишут аналитики там, крупных компаний, можно вывести вот такой тренд, что произойдет трансформация системы образования и в целом рынка труда-то понятно под искусственным интеллектом, но сейчас мы говорим про именно систему образования в России. То есть какой есть тренд и что, скорее всего, произойдет? Это рост доступности и качества образования. То есть здесь этот тренд обусловлен тем, что мы находимся в ужасном кадровом голоде, и то, что государство будет вынуждено и уже потихоньку делает эти шаги, то есть вот как пересдача ЕГЭ и прочее, прочее, то есть это ж может быть обусловлено чем? Что ты ЕГЭ не сдал, и ты такой, пойду в курьеры. А государство уже прям вот, ну, настойчиво хочет, чтобы даже если ты где-то провалился, то ты можешь пересдать и обязательно прийти и все-таки довести как бы, ну, себя до ума. Второй тренд – это трансформация рынка труда, но об этом я уже говорил, это за счет новых там IT-технологий, за счет искусственного интеллекта, но нам это как-то не совсем интересно. В общем, что говорят вот интересные стратегии? Что количество и качество человеческого капитала, определяющий фактор развития России в ближайшие десятилетия, указывают стратегии. По оценкам правительства, на период до 2030 года российской экономике понадобится от 2 до 6 миллионов дополнительных работников. Это потребует трансформации реформации системы образования, она должна стать более практичным, приближенным к реалиям жизни. Вот рассуждение стратега. Зачем повару или парикмахеру учиться 4 года? То есть, полагая, рассуждая стратегии, полагая, что основные навыки такие специалисты должны получать напрямую от работодателя. Что в целом, вот если вы посмотрите на то, что происходит, действительно есть там, если мы говорим про парикмахеров, есть действительно парикмахеры, которые предпочитают просто обучить своих с нуля и получить то качество, которое нужно. Мы сейчас не говорим про каких-то вот там великих шеф-поваров, а мы говорим о том, что там помощник шеф-повара и прочее, когда мы рассказываем про 4-летнюю систему обучения, но это долго.
Ну, слушай, ну они же в любом случае, они в первую очередь получают базу. То есть, ну...
4 года ты получаешь базу, это очень много.
Ну, я 6 лет получала базу, я тебе скажу.
Смотрите.
А если брать медиков, так там вообще...
Не, мы не говорим сейчас про...
Ну, я понял, ты говоришь про именно такие специальности...
Смотри, когда мы говорим про повара, то есть кухонь много, великое множество кухонь. У каждого ресторана может быть разный подход к приготовлению того или иного блюда. И когда мы говорим, что ты 4 года учишься работать ножом...
Он же не просто исполнитель. Если я не ошибаюсь, они же выходят как с профессии повар-технолог. Угу. Да? То есть ты ориентируешься там по составам, по сочетаемости, там по прочему. Я не училась, я не знаю. Да, ну вот, мне кажется, это, наверное, гораздо сложнее.
Ну, тут история про то, что ты, наверное, говоришь, если тебе нужен подмастерье с перспективой его... левел-апа, то тебе легче взять человека, он 2-3 недели почистит у тебя картошку и лук, потом ты доверишь ему что-то посерьезнее, потом еще.
Я знаю немало рестораторов, которые просто любили готовить и без профильного образования добились действительно неплохой кухни. То есть это действительно, но люди такие самородки.
Тут надо смотреть, за счет чего они добились.
Давайте про другое. Основные изменения еще на рынке труда, которые произойдут, это рост количества рабочих мест для высококвалифицированных кадров. То есть то, чего вот сейчас многие говорят, что нам их не хватает. У нас становится все больше вакансий для людей, которые нужны вот прям высококвалифицированные, узкоспециализированные. И это немного противоречит моему предыдущему, что если мы говорим про там, ну вот понимаете, это же все равно, что, допустим, если мы сравниваем парикмахера, который хорошо работает, и курьера, да, то есть если один и другой работает один день, курьер будет плохо доставлять еду, и парикмахер будет, ну, много, ну, плохо стричь. То есть и одно, по сути, можно вывести в рамки, ну, какого-то, не искусства там, конечно, но хороший парикмахер на вес золота. И хороший курьер, который сможет там без ошибочно, там, не разбив груз, что-то доставить, тоже на вес золота. То есть мы сейчас не говорим про там парикмахерские, там, знаете, у Наташи, где всех стригут там и мужчины, и женщины.
Слушай, сейчас же наоборот идет развитие в ту область, что люди, которые предоставляют услуги, ну, волосы, ногти, да, вот это все, у них же сейчас идет такой немножечко микс профессий. То есть если это парикмахер, да, то обычно там парикмахер-трихолог, он сразу,
вот,
если ногти, то они патологию забирают на себя тоже.
Высококвалифицированный, это, знаешь, физик-ядрищик, который может понимать, как работают ядерные объекты в условиях вечной мерзлоты. Вот такие кадры, вот такие у нас появляются вакансии, а кадров нет. То есть количество таких высокоспециализированных, высококвалифицированных вакансий будет расти. Также еще будет развиваться до 30-го года, то есть это говорят все тренды, то есть если вы бегло пробежитесь и прочтете, что сейчас происходит по вакансиям, то есть это, опять же, подготовка вот этого выпуска у меня заняла там, условно, там полчаса, чтобы просмотреть, что происходит. Явно по сравнению с там 19-м годом, с доковидных времен, очень сильно получила распространение краткосрочная и гибкая занятость и гибридные формы работы. И это я говорю не о фрилансе, то есть ты можешь даже быть офисным сотрудником, но условно вот гибрид того, чем ты занимаешься, то есть ты можешь чем-то еще заниматься дома, то есть условно оказывать какие-то услуги. Ты можешь действительно работать в нескольких местах на удаленке, то есть, ну, зафиксировав это, конечно, то есть в крысу лучше это никому не делать, а вот договориться там с работодателями, что ты работаешь на нескольких работах, да. И вот краткосрочная гибридная работа, это все идет, знаете, тренд как раз-таки, вот я очень часто рассказываю, выступаю вот с этой речью внутри редакции, что вообще в целом есть там четкий тренд на некую самозанятость, где человек возвращается, вот помните, как было там ремесленники, условно, там Пашка Кузнец, там,
ну, да, да, да.
там Янг подмастерье там какое-нибудь, там швея, это какой-нибудь там 14 век.
Кто-то вот по дереву режет.
Кто-то по дереву
кто-то
режет.
Кто-то сапоги катает.
Да, кто-то режет по дереву.
Надо мной еще все смеются, что я на швейной машинке шью. Потом посмотрим.
Вот.
И на машинке тоже.
Я не говорю, что мы перейдем обратно к бартеру, но вот сейчас, знаете, произошла вот эта история, где, по сути, вот эти вот самозанятые сапожники 13 века переросли медленно, наверное, в рабов, потом вот в крестьян, таких, которые были...
Ну, слушай, кто-то же перерос, наоборот, в мануфактурщика, который смог
поднять. Мы сейчас говорим о 90% населения.
Ну, слушай, если взять 90% населения, которое начинало какой-то бизнес, они тоже прогорели. И знаешь, только про 10%.
Прошу прощения, хорошего обувщика еще поди найди.
Да, на минуточку.
Вот.
Да любого сейчас специалиста, которому надо руками
работать. У меня было, столкнулось, мне нужно было набойку на каблуке поменять. И я ходила, искала, вот в центре я живу, в районе нигде не было мастера по обуви. Хотя, ну, заменить набойку это
приносишь,
на 5 минут.
Приносишь ему вот этот коллабу у Кроксов и Баленсиаги на набойку, пожалуйста. И он такой... Что за да меня, материал?
Да у вас тут клей
у меня
торчит, какие-то нитки.
Но я просто не привыкла менять вещи сразу же, как только они портятся. Я делаю какую-то попытку починить и технику, и одежду, и обувь, потому что, ну, все-таки, как бы, мне кажется, fast fashion – это зло немножечко. Или немножечко, смотря кто как относится.
Не знаю, по мне дельфины тоже должны что-то носить. Мы должны выкидывать все это в океан.
Я не люблю менять вещи, лично я. Я такой человек, я долго привыкаю к новому. Я не люблю менять телефоны, я не люблю менять одежду.
Знаете,
мне вот классно одну футболку 10 лет, и вот ты в ней ходишь.
Паша сегодня рассказал про мимас, вот этот, который его смешит. Есть точно такой же, что в жизни каждого мужчины наступает этот тревожный момент. Нужно идти и покупать новые штаны. И следующая картинка, где мужик кричит.
Новые спортивные штаны, да.
Ну это правда сложно, потому что, особенно если ты толстенький,
ну это, блин, проблема. А потом те самые оказываются первыми попавшимися. Вот ты психанешь, первый попавшийся возьмешь, и они окажутся те самыми.
Никогда такого не было.
А у меня всегда. Я хожу, упорно ищу, а потом плюю, захожу в какой-нибудь ближайший у Наташки, а там стоит Наташка и говорит: господи, принцесса, как на тебя? Ты на этой картонке вот это вот пытаешься, да? Я вроде влез в эти штаны, и вроде даже ничего.
Нормально.
Она как на вас?
А сейчас, типа, когда мне супруга говорит, да закажи на там какой-то маркетплейс, да? Да-да-да. Просто кучу вот этих всех историй. Но мне некомфортно заказать на маркетплейсе много одежды разные.
А знаешь еще,
выбрать
как
из
это...
них одни и купить. Я, ну, как будто чувствую ответ. Мы это обсуждали уже. Я не привык так. А вот ходить их выбирать.
Знаете, у меня есть классная история про воду. Она действительно очень-очень, ну, очень милая. То есть она никакая не деструктивная. Я несколько раз заказывал там одежду. И вот один раз я заказал, там тоже было в том числе штаны. И, знаете, у меня частный дом, то есть обычно курьеры всегда оставались, ну, вот там, возле входа, возле ворот, сидя в своей машине. И один пошел со мной, а я обычно, у меня в коридоре большое зеркало, и, ну, естественно, зачем идти дальше, все равно сейчас идти расплачиваться. Он идет со мной, я, знаете, человек очень воспитанный, мне сложно спросить, куда ты идешь. Он подходит к дому, я захожу в дом и, знаете, оставляю дверь приоткрытой, вот, ну, типа, я не понимаю, будет он заходить или нет. И он такой, оп, и заглядывает. А я здесь собирался мерить. И я не могу понять, ну, то есть, стоит ли мне сейчас изменять привычкам и уходить? Ну, то есть, нужно отдать должное, курьер молодец. То есть, он, может быть, там, ну, работал первый день, может, он испугался, что эту одежду своруют. Но я...
Так... И ты по лекалам вот этих фильмов американских.
Я ухожу за угол, одеваю, выхожу ему. А у меня там зеркало висит. И он, знаете, он смотрит на меня. И я, ну, я так иду, как бы, знаете, вот прям в его сторону. То есть у меня, ну, обычный такой, ну, вход. И вот из-за угла я выворачиваю. И мне нужно пройти к нему, чтобы вот, ну, увидеть себя в зеркало. И он подумал, да, что я иду к нему. И он так, ну, мне головой кивает, что вроде да, вроде нормально, что я вышел с ним посоветоваться. Это очень мило, потому что, ну, знаете, а я повторюсь, что я человек воспитанный, и я, ну, я понимал, что он, скорее всего, так и отреагирует, и я, ну, посмотрел в зеркало, и, ну, нужно нужно ж он, ну, нужно же его как-то вовлечь, нужно что-то спросить человека. Я говорю, нормально же он? Да, как по мне, супер. И я, вы знаете, там было еще трое джинсов, и я все вот, ну, по этой же технологии, он, ну, он уже ждал, что сейчас человек вывернет из-за угла, а я, ну, захожу в коридоре, там, натянул, но я ж не буду там в труханах перед незнакомым мужиком. И я выхожу, он такой, предыдущие были получше. Я такой, спасибо, но действительно, да, предыдущие были получше. А мне его мнение, как бы, эти не особо, но...
Не экспертно.
Не экспертно, да.
Не экспертно, как и в нашем подкасте.
В общем-то, знаете, это, ну, это было, ну, чем не опыт. Ну, то есть, джинсы я все-таки тогда забрал, не все, конечно, но... И он согласился с моим, говорит, ну, да, эти вот, вот эти нормальные.
Вообще, это, ну, классная история. Это вторая теперь по моей любимости твоя история про моду. Первая история про моду, когда мы только начинали работать у Игоря, у него был прикол, что у него было 5 одинаковых белых рубашек и 5 одинаковых джинсов.
А на самом деле это очень много. Почему нет?
И он, типа, заранее, ну, типа, говорит, я просто, мне вот так удобно. Я купил это все качественное, я не парюсь,
так это
хожу,
хорошее,
выглядит
нормально. У меня есть так, у меня есть, типа, 3 или 4 абсолютно идентичные футболки.
История не в этом. В один прекрасный день Игорь Юрьевич постирал 5 рубашек белых с красным носком, и с тех пор он ходил в 5 одинаковых розовых рубашках каждый день. Я каждый раз, когда его видел, умирал с этого. Хотя, ну, типа, это так классно покрасилось, что там хрен скажет, что он не специально купил рубашку такого цвета. Но мы, блин, знали подноготные, меня всегда это так радовало.
И сразу все 5?
Слушай, ну там, да. У меня, на самом деле, все было не совсем так, как описывает Паша. То есть у меня есть... Мы сегодня прям прошлись по всем брендам, можно потом к ним идти с коллаборацией. У меня есть любимый магазин одежды, Хендерсон. Там одна и та же модель джинсы, одна и та же модель тогда была поло, сейчас футболок. То есть я прихожу туда, и постоянно у меня как бы вот, ну, вот эта базовая одежда, она не меняется у меня десятилетиями. То есть у меня действительно, если посмотреть на вешалки, у меня там, ну, 70% одежды – это одинаковая одежда, и я знаю, что она мне подойдет. И я это делаю, знаете, не с точки зрения того, что, ну, типа, вот это классно, это универсально. Я это делаю с точки зрения того, что, ну, вот у меня есть четкое убеждение, что люди все равно не запоминают, во что ты одеваешься. То есть я знаю, что у Паши есть, по-моему, футболка или нет, с надписью «Провинция». Все! Не провинция.
Толстовка.
Нет,
провинция. Провинция в стиле полиция.
Да, 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 да. Вот. И знаете, это как раз тот момент, когда вот ты вроде как, ну, запоминаешь что-то, но тебе сложно запомнить это надолго. И у меня был такой момент, что я просто в один прекрасный момент пришел в Хендерсон, и там мне говорят, что есть акция, там, ну, 3 вещи по цене 2. А я одну хотел купить. И я смотрю на все остальное, а все остальное мне либо не подходит, либо как бы, ну, не мой стиль. И она говорит, возьмите еще одну такую же, и вам третью дадут в подарок, условно.
Угу.
Я такой, да.
Отличная сделка.
И знаете, обычно тебе кажется, что покупать несколько одинаковых элементов одежды, это, ну, не классно. Это офигенно. То есть я после этого купил у них 3 или 4 одинаковых, я покупал их джинсы, пока они не сняли эту модель с производства. То есть я покупал ее на протяжении, по-моему, 7 лет или что-то такое. Одну и ту же модель джинс и вообще не парился. У меня были белые поло из... Откуда они были, я не помню. Не Коллинз, что-то... Я даже помню их цену, 800 рублей. И я в целом, ну, ходил в них... Вот,
нормально.
Нормально абсолютно. А потом эти белые поло поменялись на белые рубашки той же фирмы Хендерсон. И после этого белые рубашки я стал... Знаете, когда ты начинаешь взрослеть, и когда у тебя на работе идут нормально дела... Ты понимаешь, что все это херь абсолютная. То есть ты просто приходишь домой и расстегиваешь пуговки, такой, хочешь что-то попроще. И это, знаете, я не знаю, что это за модель. Опять же, у Хендерсона с такой золотой, ой, золотой, что я говорю, зелененькой нашивкой на воротничке. Я просто стал покупать одну и ту же модель футболок, и все. И это, ну, это крайне, крайне... Не то, что, знаете, ты уже просто не размышляешь над этим. То есть ты действительно не думаешь, что одеть. Ты не думаешь, подойдет оно тебе или нет. Ты не думаешь, сочетается оно или нет. Ты просто такой... Вот это. Все.
Мне кажется, где-то Стив Джобс один с небес тебе в своей водолазке.
Ты знаешь, вот так он, вот кивает, он это объяснял тем, что вот ресурс на выбор, он как-то исчерпывается. Это все сильно сложно. То есть ты действительно, вот знаешь... ты же любишь пиццу или бургеры, или пасту. Ты же готов есть это каждый день. И ты одеваешь эту футболку такой, так как домой зашел. И все, и ты не паришься. Если с ней что-то рвется, ты понимаешь, что у тебя есть еще там 4-5 таких же, и ты можешь просто их потом, ну, докупить, и все. Это очень сильно облегчает вообще, вот, знаете, не то чтобы шопинг. Ты просто не задумываешься об этом. Ты смотришь на это, как на картошку заканчивается, такой, зашел повторить заказ. И все, и ты знаешь, что тебе не надо мерить. Ты не ждешь никаких, знаешь, чудес, что типа... Ой, вот эта подстава, вдруг фасон не подойдет. А как оно будет совмещаться с моими там кроссовочками?
Я обычно себе таких вопросов не задаю. Я просто захожу в секонд-хенд, вижу какую-то блестящую рубашку, вижу цену 100 рублей, и думаю, ну надо брать. Мне все равно, как оно будет сочетаться. Оно будет.
Оно должно.
За такие-то деньги оно должно.
У него нет выбора.
Пришла девочка, сияет, тут радует вообще нас с Игорем на протяжении уже больше, чем сезона этого подкаста. Чудесно же, замечательно. Я не помню, про что была новость, но, ребят, сегодня мне прям понравилось от души. Какое классное обсуждение. Здорово. По-семейному, по-домашнему. Антонина просто тоже в восторге. Я надеюсь, слушателям и зрителям тоже понравилось. Поэтому до следующего выпуска и счастливо. Пока-пока.
Пока.
Да ладно, пока.